Глава 45. Радость в домике Бринкеров. Вы, пожалуй, удивитесь, когда я скажу, что Раф и его Вроу пришли на конькобежные состязания. Вы удивились бы еще больше, если бы заглянули к ним вечером в тот радостный день, 20 декабря. Глядя на домик Бринкеров, уныло торчащий посреди замерзшего болота, ветхий домик с выпирающими стенами, словно опухшими от ревматизма, и с крышей, как шапка, надвинутая на глаза, никто и не заподозрил бы, какое веселье там внутри. От минувшего дня не осталось ни следа, кроме огненной полосы над самым горизонтом. Несколько неосторожных облаков уже загорелось, а другие с пылающими краями затерялись в наползающем тумане. Заблудившийся луч солнца, соскользнув с ивового пня, украдкой старался проникнуть в домик. Казалось, он чувствовал, что, сумея он добраться до здешних обитателей, они будут рады ему. Комната, в которой он спрятался, была так чиста, что чище и быть невозможно. Даже трещины в балках на потолке и те были тщательно протерты. Вкусные запахи носились в воздухе. Яркое пламя торфа в камине порождало вспышки безобидных молний на темных стенах. Оно играло то на огромной кожаной Библии, то на кухонной утвари, развешанной на деревянных гвоздях, то на красивых серебряных коньках и цветах на столе. В этом изменчивом свете ясное, открытое лицо тетушки Бринкер сияло. Гретель и Ханс, взявшись за руки, стояли, прислонившись к камину, и весело смеялись, а Раф Бринкер плясал. Этим я не хочу сказать, что он делал пируэты или дрыгал ногами, что для отца семейства было бы недопустимой вольностью. Нет, я просто утверждаю, что пока дети весело болтали, Раф неожиданно сорвал с места, щелкнул пальцами и сделал несколько движений, очень похожих на заключительные па шотландской пляски. Потом он обнял свою Вроу и в полувосторга даже поднял ее с земли. «Ура!» — крикнул он. «Вспомнил! Вспомнил! Томас Хиггс!» Это самое имя. «Вдруг осенило! Запиши его, сынок, запиши!» Кто-то постучал в дверь. «Это мистер!» — ликующе вскричала тетушка Бринкер. «Боже правый! И что только делается!» Мать и дети бросились отворять дверь и, смеясь, столкнулись на пороге. Но это все-таки был не доктор, а три мальчика — Питер Ван Хольп, Ламберт и Бен. «Добрый вечер, молодые люди!» — проговорила тетушка Бринкер, такая счастливая и гордая, что ее не удивило бы посещение самого короля. «Добрый вечер, Юфроу!» — откликнулись все трое, отвесив ей по глубокому поклону. «О, Господи!» — думала тетушка Бринкер, то опускаясь, то поднимаясь, не дать не взять масла в маслобойке. «Счастье, что я в Гейдельберге выучилась делать реверансы!» Ральф ответил на поклон мальчиков только вежливым кивком. «Садитесь, прошу вас, молодые люди», — сказала его жена, а Гретель застенчиво подвинула гостям табурет. «У нас, как видите, сидеть не на чем, но вон то кресло у огня к вашим услугам, и если вы не против сидеть на твердом, так наш дубовый сундук не хуже, чем любая скамья. Правильно, Ханс? Подвинь его поближе». Когда к удовольствию тетушки Бринкер мальчики уселись, Питер, говоривший от лица всех троих, объяснил, что они идут в Амстердам на лекцию и зашли по пути вернуть Хансу ремешок. «О, Мейнхейр!» — горячо проговорил Ханс. «К чему было так беспокоиться? Мне очень неловко». «Напрасно, Ханс, ведь мне самому хотелось зайти к вам, а не то я подождал бы до завтра, когда вы придете на работу. Кстати, Ханс, насчет вашей работы. Отец очень доволен ею. Профессиональный резчик по дереву, и тот не мог бы работать лучше вас. Отец хочет украсить резным орнаментом и южную беседку, но я сказал ему, что теперь вы опять будете ходить в школу». «Да», — вмешался Раф Бринкер решительным тоном, «Ханс теперь же начнет ходить в школу, и Гретель тоже. Это верно».
«Приятно слышать», — сказал Питер, повернувшись к отцу семейства. «Я очень рад, что вы совсем выздоровели».
«Да, молодой человек, я теперь здоров и могу работать так же упорно, как и раньше. Благодарение Богу!»
В это время Ханс торопливо записывал что-то на полях истрепанного календаря, висящего у камина.
«Так-так, малец, записывай! Фикс, викс...» «Ах ты, грех какой!» — проговорил Раф в полном отчаянии. «Опять улетучилось!»
«Не бойся, папа», — сказал Ханс. «Имя и фамилия уже записаны черным по белому. Вот, смотри, может быть, вспомнишь и все остальное? Знать бы нам адрес, то-то было бы хорошо».
И, обернувшись к Питеру, он проговорил в полголоса. «У меня есть важное дело в городе, и если...»
«Что?» — воскликнула тетушка Бринкер, всплеснув руками. «Неужто ты нынче вечером собираешься в Амстердам? Сам же признавался, что ног под собой не чувствуешь. Нет-нет, пойдешь на рассвете, и ладно».
«На рассвете?» — повторил Раф. «Как бы не так». «Нет, Мэтье, он должен отправиться в Амстердам сейчас же».
Тетушка Бринкер как будто подумала, что выздоровление Рафа становится довольно-таки сомнительным благом. Ее слово уже не единственный закон в этом доме. К счастью, пословица «смирная жена мужу госпожа» пустила в ее душе глубокие корни, и пока тетушка Брингер раздумывала, успела расцвести пышным цветом.
«Хорошо, Раф», — сказала она, улыбаясь, — «мальчик не только мой, но и твой сын. Ну и беспокойное у меня семейство, молодые люди».
Питер вынул из кармана длинный ремешок. Отдавая его Хансу, он сказал вполголоса:
«Я не буду благодарить вас, Хан Бринкер, за то, что вы одолжили мне это. Такие люди, как вы, не требуют выражений благодарности, но должен признать, вы оказали мне огромную услугу, и я рад подтвердить это. Только в самом разгаре состязаний», — добавил он со смехом, — «я понял, как страстно мне хотелось победить».
Ханс рассмеялся тоже, радуясь, что это поможет ему скрыть свое смущение, а его лицу немного остыть. Юношам честным и великодушным, как Ханс, свойственно досадная привычка краснеть ни с того ни с сего.
«Это пустяки», — сказала тетушка Бринкер, приходя на помощь сыну. «Малый всей душой хотел, чтобы вы победили на состязаниях. Я знаю, что хотел».
Вот так помогла. «Да ведь я в самом начале почувствовал, что с ногами у меня неладно», — поспешил сказать Ханс. «Лучше было выйти из состязаний, раз не осталось надежды на победу».
Питеру, видимо, стало не по себе.
«Тут мы, пожалуй, расходимся во мнениях. Кое-что во всем этом меня смущает. Впрочем, теперь дело не поправишь, поздно. Но вы, право же, сделали бы мне одолжение, если бы...»
Конец своей речи Питер произнес так тихо, что я не могу передать его. Достаточно будет сказать, что Ханс, ошарашенный, отпрянул назад, а Питер с очень пристыженным видом пробормотал, что оставит их у себя, раз уж он победил на состязаниях, но что это несправедливо. Ван Моунен кашлянул, напоминая Питеру о том, что лекция скоро начнется. В эту минуту Бен поставил что-то на стол.
«А, — воскликнул Питер, — я и забыл, что у меня к вам еще одно дело. Сегодня ваша сестра убежала так быстро, что госпожа Ван Глэк не успела отдать ей футляр для коньков».
«Ай-яй-яй! — проговорила тетушка Бринкер, глядя на Гретель и укоризненно покачивая головой. — Так я и знала, она вела себя очень невежливо».
Втайне она думала, что лишь очень немногие женщины могут похвалиться такой прелестной дочуркой.
«Вовсе нет», — засмеялся Питер. «Она сделала как раз то, что следовало. Побежала домой со своими вполне заслуженными сокровищами. Да и кто поступил бы иначе на ее месте?» «Ну, не будем задерживать вас, Ханс», — продолжал он и повернулся к Хансу, но тот в волнении, следя за отцом, как будто забыл о гостях. Между тем Раф, погруженный в раздумье, твердил шепотом: «Томас Хиггс, Томас Хиггс, да, это самое имя и фамилия. Эх, если бы мне вспомнить и название места». Футляр для коньков был обтянут красным софьяном и украшен серебром. И он был так красив, что если бы фея дунула на его крошечный ключик или сам Дед Мороз разрисовал его чудесными узорами, он и то не стал бы лучше. Сверкающими буквами на крышке было написано «Самой резвой». Внутри футляр был выложен бархатом, а в одном углу на нем были вытеснены фамилия и адрес фабриканта. Гретель поблагодарила Питера со свойственной ей простотой. Очень довольная и смущенная, не зная, что ей еще сделать, она взяла футляр и внимательно осмотрела его со всех сторон. «Его сделал Мейнхейр Бирмингам», — сказала она немного погодя, краснея и держа футляр перед глазами.
«Бирмингам!» — подхватил Ламберт ван Моунен. «Да это название одного города в Англии! Дай мне взглянуть!» «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялся он, поворачивая открытый футляр к свету. «Не мудрено, что ты так подумала, но ты кое в чем ошиблась. Футляр был сделан в Бирмингаме, а фамилия фабриканта вытеснена маленькими буквами. Ха! Они такие мелкие, что я ничего не могу разобрать».
«Да я попробую», — сказал Питер, заглядывая через его плечо.
«Эх ты! Да ведь они видны совершенно отчетливо. Видишь заглавные буквы? Т и Х. Вот Т».
«Прекрасно!» — воскликнул Ламберт, торжествуя. «Если тебе так легко прочесть это, мы тебя послушаем. Т и Х. А дальше что?»
«Т, Х, Т, Х. А! Томас Хиггс!»
«Теперь все ясно», — ответил Питер, очень довольный, что сумел, наконец, разобрать это имя, но сразу же спохватился, что он и Ламберт ведут себя довольно бесцеремонно, и повернулся к Хансу. И тут Питер побледнел. «Что с ними случилось, с этими людьми?» — подумал он. Раф и Ханс вскочили с места и смотрели на Питера вне себя от радости и удивления. Гретель, казалось, сошла с ума. Тетушка Бринкер металась по комнате с незажженной свечой в руках и кричала: «Ханс! Ханс! Где твоя шапка? Ох, мистер! Ох, мистер! Бирмингам! Хиггс!» — воскликнул Ханс. «Вы сказали Хиггс! Мы его нашли! Сейчас побегу!»
«Видите ли, молодые люди!» — тараторила тетушка Бринкер, еле переводя дух и хватая с кровати шапку Ханса.
«Видите ли, мы знаем его! Он наш! Нет, не наш! Я хочу сказать... Ой, Ханс, беги в Амстердам сию же минуту!»
«Спокойной ночи!» — задыхаясь, пробормотал Ханс, сияя от неожиданной радости. «Спокойной ночи! Извините меня, я должен бежать! Бирмингам! Хиггс! Хиггс! Бирмингам!» И, выхватив шапку у матери, а коньки у Гретель, он выбежал вон из домика.
Что еще могли подумать мальчики, как не то, что вся семья Бринкеров внезапно помешалась? Они смущенно попрощались и собрались уходить, но Раф остановил их. «Этот Томас Хиггс, молодые люди, это одно лицо!»
«А!» — воскликнул Питер, убежденный, что Раф самый сумасшедший из всех.
«Да, одно лицо, один знакомый. Мы думали, он умер. Надеюсь, это тот самый человек. Это в Англии, так вы сказали?» «Да, тут написано «Бирмингам», — ответил Питер. «Очевидно, это тот Бирмингам, что в Англии».
«Я знаю этого человека», — сказал Бен, обращаясь к Ламберту. «От его фабрики до нашего дома и 4 миль не будет. Странный человек, все молчит, как устрица, совсем не похож на англичанина. Я не раз видел его, серьезный такой, с очень красивыми глазами. Как-то раз он ко дню рождения Дженни сделал по моему заказу превосходный футляр для письменных принадлежностей. Он вырабатывает бумажники, футляры для подзорных труб и всякого рода изделия из кожи».
Бен говорил по-английски, поэтому Ван Моунен перевел его слова для сведения всех заинтересованных лиц, отметив про себя, что ни Раф, ни его Вроу, видимо, отнюдь не чувствовали себя несчастными, хотя Раф весь дрожал, а глаза у тетушки Бринкер были полны слез.
«Можете мне поверить, доктор от слова до слова выслушал всю историю, когда поздно вечером приехал вместе с Хансом.
Молодые люди ушли уже давно, — сказала тетушка Бринкер, — но если поторопиться, их нетрудно будет отыскать, когда они вернутся с лекции».
«Это верно, — промолвил Раф, кивнув. — Вроу всегда попадает в самую точку». «Хорошо бы, Мейнхейр, повидать молодого англичанина раньше, чем он позабудет о Томасе Хиггсе. Это имя, видите ли, легко ускользает из памяти. Невозможно удержать его ни на минуту. Откуда ни возьмись, оно вдруг налетело на меня и ударило, как копер сваю, а мой парень записал его. Да, Мейнхейр, я бы на вашем месте поспешил потолковать с англичанином. Он много раз видел вашего сына. Подумать только!»
Тетушка Бринкер подхватила его слова. «Вы легко узнаете мальчика, Мейнхейр. Он в одной компании с Питером Ван Хольпом, а волосы у него вьются, как у иностранцев. И вы послушали бы, как он говорит, так-то громко да быстро, и все по-английски. Но для вашей чести это не помеха».
Доктор взял шляпу и собрался уходить. Лицо его сияло. Он пробормотал, что это, конечно, в духе моего сорванца принять дурацкое английское имя. Потом назвал Ханса «сын мой», чем да нельзя счастливил юношу, и выбежал из дома с живостью, отнюдь не подобающей такому знаменитому доктору. Недовольный кучер утешился, высказав по дороге домой в Амстердам все, что у него было на душе. Доктор сидел в углу кареты и не мог услышать ни слова, поэтому кучеру теперь выпал очень удобный случай обругать людей, которые ни капельки не считаются ни с кем и вечно требуют лошадей по 10 раз за ночь.